Сходите, сходите поближе. А то что он не услышит про то, что будет претензия.
Ну, сколько у меня получается потратить времени? Я готов писаться в любой режим. Жестокий Золочев говорит, что 20 минут это хорошее время. А вы как? Кто больше, господа?
А может тогда его и попросим подставить?
Кого?
Главчик. Больше начальник.
Да, но он не совсем в курсе, а вы можете быть начальником?
Не, ну он просто сможет вступить.
Но это не вы решаете, не вступить.
Еще пяток теплых местечек имеется для стеснительных товарищей. Пожалуйста. Вот тут два. Другой.
Тут есть, как ни странно, даже иногородние коллеги, вот им приоритет, вот мы держим из последних сил три теплых местечка, так что, если что, подтягивайся, поздно будет.
Ну, хорошо. Добрый вечер всем, поскольку я вроде как вице-председатель ФУНД, с этим названием имею к нему некоторое отношение, как бы генеральный директор издательства, то в этом качестве я имею честь представить почтенной публике старого, давнего, вернее, знакомого Сергея Борисовича Чернышова, с которым мы много чего начинали вместе, но, наконец, спустя энное число лет, он предпринял авантюру, к которой я не имею решительно никакого отношения и рукоплещу с дистанции. Итак, это у нас как бы чтение по собственности личной, да, называется. И в этом как главный идеолог собственности в стране, которая собственность как-то никогда не любила, то, Сереж, тебе слово. Ну а то, что он директор Русского института и прочее, я думаю, что все и так знают. Сереж, пожалуйста.
Спасибо. Коллеги, я хотел в контекст погрузиться, но, во-первых, давайте немножко, так сказать, минуту улыбки и взгляд друг на друга. На дворе лето, почти все, кто может носить оружие, уже давно в Монте-Карло. Зной, правда, не плавит асфальт, но, в принципе, он готов приступить к этому любую минуту. И в это время в безумной стране, про которую Главович уже сказал, что в ней есть все, что угодно, кроме собственности, объявляется летнее чтение собственности, и вот, значит, собирается группа товарищей, давайте посмотрим друг на друга и отдадим себе в этом отчет. Зачем? Что нам надо? Что понадобилось? Несколько слов по поводу контекста. Ну, частью контекста, как это не скромно будет, является книжка одного из здесь присутствующих на тему о том, как заработать вместе с Отечеством. Она первоначально называлась «Собственная Россия», но застрявший в Одессе Павловский, который передает всем привет, неизвестно, когда его теперь оттуда выпустят, переименовал ее в суверенную Россию, так что в очередной раз Россия осталась без собственности. У нас было как минимум 3 встречи по этому поводу. Одна из них была еще осенью прошлого года и называлась «По поручению Европы, Фонда эффективной политики и ряда других компетентных органов меня вызвали и велели отчитаться по теме «Россия-2008. Оправданная ставка на корпорацию». Текст об этом в двух редакциях, бессмертной редакции самого Чедаева и, значит, еще в одной опубликован независимо в интернете, хотя эта работа не закончена. А вторая беседа у нас была уже с Алексеем на тему об инновационной экономике, и материалы ее готовятся. То есть мы с разных сторон систематически наползаем на собственность, и здесь я хотел бы, чтобы глубоко уважаемый коллега Чедаев не ушел от ответственности, поскольку собственников здесь как минимум два. Ну и наконец мы встречались здесь 21 числа. Как вы помните, группа безумных товарищей заявила, что в России нет института собственности, и пора его потихонечку учреждать. Мы этот процесс запустили, он будет идти не меньше, чем полгода, потому что очень важно, чтобы все, кто хотят иметь к этому отношение, смогли внести свой конструктивный вклад. Мы об этом сегодня говорить будем минимально и в самом конце. Но я выступал с короткими тезисами в прошлый раз. Не все здесь присутствующие тогда отсутствовали, поэтому я позволю себе в двух словах напомнить. А дальше мы, наверное, в жанре конструктивного оппонирования и диалога будем двигаться. И я бы хотел, чтобы Алексей воспользовался правом неограниченного прерывания процесса, уточнения, опровержения, дачи слов свидетелям, обвиняемым и так далее, для показаний. Это только облегчит нам тяжелую работу. Если можно, Алексей, я сейчас напомню коротко тезис прошлого выступления здесь. Если у вас нет других предложений.
Я об этом скажу.
Я думаю, сразу после того, как вот, собственно, Сергей Борисович, так сказать, изложит основной доклад, да, я думаю, что мы будем двумя способами, значит, либо просто записки в отсутствующие, отмененные Чернышевым президиум, значит, с заявками на выступление, либо просто вот прямую. Но записками легче, потому что легче будет просто управлять как бы ситуацией. Вот, поэтому им некоторый приоритет.
Что касается моего регламента, тут мне жестокий голос сейчас собирается положить 20 минут. Я бы согласился с одним исключением. Я бы выключил из них вот краткий повтор того, что было в прошлый раз. И чтение. Собственно, у нас чтение. Я хотел прочесть из умного человека там несколько минут слов, взявший на сей случай безнадежно устаревший труд некоего Веблена. 103 года ему вышло, и наконец его перевели на русский язык, называется «Теория делового предприятия». Вот. Все оставшееся, собственно, основное содержание, я думаю, впишусь. В прошлый раз говорилось, я еще жестче, короче повторю, говорилось о том, что вроде бы как, а зачем институты собственности вообще нужны? Ходят слухи, что собственникам нужны институты собственности. Я повторил одно расхожее банальное мнение и потом его поковырял. Банальное расхожее мнение состоит в том, что если я собственник, то мне хотелось бы насладиться плодами обладания этой самой собственностью, чтобы мне не мешали. И поэтому, покуда я конвертирую все в квартиру, машину, дачу, там, яхту, институты собственности должны стать кружочком, замкнуть вокруг меня живительный круг и не мешать мне наслаждаться, а других не пускать. Я, естественно, поставил это под сомнение, поскольку все равно надо платить налоги на всю эту замечательную недвижимость и движимость, включая яхту. Чтобы их платить, надо, чтобы какая-то часть моих предприятий актуально осталась и работала. Чтобы она работала, я должен там работать. Она должна быть конкурентоспособна. И она должна быть не просто конкурентоспособна с другими предприятиями, но если другие реинвестируют прибыль обратно в себя, а я забираю часть прибыли на оплату этой недвижимости неслыханной, значит, моя оставшаяся прибыль должна на эту дельту превышать успехи моих партнеров и коллег. Не получается спокойной жизни. Потом, во-вторых, я сказал, что еще хуже стало положение собственников в современном мире. Если раньше вы не могли обеспечить конкурентоспособность своей собственности, тогда в дело вступали невидимые руки, невидимые ноги давали нам пресловутого пенделя, и в конце концов кончалось тем, что я разорялся, постепенно распродавал свою собственность по частям, ну и наконец меня сажали в долговую тюрьму. Это был растянутый процесс. Сейчас общество не дожидается этого процесса, и как только оно видит еще работающее предприятие, у которого уровень доходности чуть-чуть ниже, чем у таких же аналогичных в отрасли или в регионе, тут же рядом со мной материализуются господа граждане либо с рожками, либо с крылышками, либо серые-черные рейдеры, либо белые рейдеры, которые вежливо говорят: «Господин хороший, ваше предприятие, как бы оно недооцененное, давайте мы его дооценим. Вот вам, пожалуйста, если они, конечно, крылышками, мне ваша текущая цена, возьмите, отвалите, а то завтра дадим меньше». Либо, если они с рожками, они могут и того не дать. И в скорости мое предприятие как целое перекочевывает другому собственнику, и так продолжает до тех пор, покуда оно не выползет на средний отраслевой региональный уровень доходности. Или не случится нечто другое. Но если это другое, то общество начнет с этим рано или поздно разбираться. Мы находимся в начале этого процесса. Тем не менее, можно сказать, что в современном обществе собственнику стало еще хуже. Ему не дают нормальным образом разориться. Общество не заинтересовано так долго ждать. Запускаются разнообразные механизмы, часть из них растут как поганки, а часть из них... Ну вот тут заначали для вас местечко, там, даже два, если вы за это время поправились, можете сесть между стульями. значит, не дают ему нормальной жизни умереть, разориться, попасть в долговую тюрьму комфортно, у него забирают все и сразу, с полужар. И, наконец, был важен третий вопрос, мною самому себе, а правда ли, что в России, ну, особенно хреново с институтами собственности, они как-то особенно напряженно ждутся? И в качестве ответа я предложил образ Зиккурата, такая пирамидка, где верхняя площадочка – это сфера действия каких-то институтов собственности, которые, как хоккейную площадку, держат право. Но если после особо расточенного удара мне под дых или клюшка, или я слишком разогнался, я вылетаю за рамки площадки, я не падаю в бездну. Я просто скатываюсь со ступеньки и падаю на следующую более широкую площадку этого зиккурата, которая держит другие институты. Если я вывалился из института капитала, я падаю в институт денег, вывалился из денег, падаю в институт права и так далее, и ниже-ниже плавно. И эти ступенечки в современном культурном обществе, они до самой земли, и еще их довольно много. В этом смысле в России там конца 80-х, начала 90-х порушились все институты так или иначе. И не буду на этом останавливаться, нет возможности. Потом это странное строительство началось с крыши, в воздухе, в пространстве, на большой высоте была воздвигнута кривенькая площадка так называемого рынка, но, к сожалению, граждане, которые отпадали, не удерживаясь, вываливались, падали сразу в бездну, в пропасть, в грунт, в лучшем случае на брезент заботливо растянутой братвой. И достижением первого великого, там, девяти, не знаю, летия было вот это. Затем в ходе второго исторического девятилетия президента Путина, считая и, значит, прихваченного предыдущим, были простроены второй этаж зиккурата, и стало возможным, вывалившись из рынка, падать в объятия государства. Это не всех обрадовало, поскольку государство подозревали справедливо в сложных отношениях с рынком. И, наконец, я заявил тогда, что задача исследовать на следующего девятилетия или восьмилетия, как там Бог на душу положит, как получится, является выстраивание нижней ступеньки зиккурата, где работают институты, связанные с потребностями, способностями, идентичностью, моралью, нравственностью и так далее, чтобы гражданин, выпавший сначала из институтов рынка, а потом из институтов там, государства права, падал все-таки не в грунт, а попадал куда-нибудь, значит, где традиционные уклады его некоторое время еще опекают. Вот он, об этом шла речь. Мораль была такова, что в современном жестоком мире, даже там, где все институты на месте, лишь тот собственник получает гарантии этих самых институтов, чья собственность, ну, грубо говоря, в среднем, по большому счету, примерно настолько же производительна, насколько производительна аналогичная, значит, средняя по больнице, то есть по отрасли или по региону собственности. Если его производительность ниже, то, к сожалению, не только гарантии снимаются, но и не дожидаясь процесса, когда он помрет, естественно, рыночная, невидимая, ручная, и пока не задушит невидимая рука, в дело вступают специальные механизмы, развитие которых с очень грубого уровня, с каждым днем мы наблюдаем на глазах. Очень сжато, очень кратко, и поэтому еще тупее и еще безапелляционнее, чем в прошлый раз. И теперь, с вашего позволения, я бы начал чтение с того, что чуть-чуть почитал. На русский язык переведена очередная неактуальная книга, архаическое произведение забытого автора Торнстейна Веблена, изданное в 1904 году под названием «The Theory of Business Enterprise». Не готов перевести так, где все перевели. Естественно, ожидаешь всегда от таких трудов что-то такое, типа по истории науки, нелепо ли не вяшет братья начать и старыми слоесы, паки, ащи, понеже и дандежи. Я хотел бы несколько коротких текстов отсюда зачитать и оттолкнуться от той проблемы, которую господин Веблен обнаружил вот 100 с лишним лет назад. Я обнаружил 4 мысли. Мысль номер 1 так или иначе касается стандартов в деятельности производственной, где он на разные лады говорит, цитируя, действия с нестандартными объектами требуют слишком большого мастерства, напряжение мысли индивидуальных ухищрений, поэтому использование таких объектов в производственных процессах экономически нецелесообразно. Даже такие производительные силы, которые, на первый взгляд, кажутся неподлежащими стандартизации, так, например, труд человека, потребитель в значительной мере формирует свои потребности в соответствии с стандартными критериями. Стандартизация означает экономию почти на всех стадиях процесса постановки благ. Стандартизация благ приводит к сведению взаимозависимости промышленных процессов к более определенным условиям. Производство порождает стандартизацию не только товаров, но и услуг и так далее и тому подобное. Стандартизация средств, методов, продуктов промышленного производства укрепляет взаимосвязь отраслей. Мысль номер 2. Неожиданно он говорит, что благодаря деловым транзакциям, кстати, слово «транзакции» и слово «капитализация» как минимум было придумано и активно использовалось уже в те древние годы, а отнюдь не тогда, когда возник Коус, который в этот момент, насколько я понимаю, 904-й, он едва родился. Какого года рождения Коус, кто помнит? Не родился. Отлично. Отношения, связывающие любое самостоятельное промышленное предприятие с его наемными работниками и другими предприятиями, всегда сводятся к финансовым условиям. Здесь появляется фигура бизнесмена. Здесь, говорит Веблен, бизнесмен вступает в промышленный процесс в качестве решающего фактора. Организация ряда отраслей, промежуточные корректировки, рассогласование промышленного процесса в целом обусловлены финансовыми транзакциями обязательств. Именно бизнесмен – герой координации всего этого. Но, увы, как пишет дальше Веблен, финансовые интересы обладающих свободой действий бизнесменов не обязательно служат лучшей гарантией сохранения нерушимого равновесия в промышленности. Корректировки промышленной деятельности считаются посредством финансовых транзакций, эти последние контролируются бизнесменами, реализуются ли в интересах частного бизнеса, а не промышленности. Они, эти нехорошие бизнесмены, вместо того, чтобы координировать промышленность, могут извлекать доход из определенного возмущения системы, независимо от того, способствует ли она большей гибкости последней, или вносит в нее серьезные осложнения. В результате управления промышленной деятельностью посредством финансовых транзакций возникает разрыв между интересами лиц, обладающих свободой, соответствующих действий, и интересами общества. Формируется класс финансистов, чей бизнес состоит в стратегическом уровне связи между звеньями системы. Вообще говоря, это класс бизнесменов, коль скоро они не преследуют никаких далеко идущих целей, заинтересован в крупных и частых возмущениях системы, поскольку именно изменчивость ситуации порождает доходы представителей этого класса. Очень многие транзакции, связанные со стремлением бизнесменов осуществлять временный контроль над собственностью, тем, чтобы иметь возможность заблаговременно продать свои права или извлечь косвенную выгоду. В общем случае целью бизнесмена становится расстройство или торможение производственного процесса на одной или нескольких стадиях. Его стратегия обычно направлена против интересов других видов бизнеса. Для его осуществления используется та или иная форма финансового давления. Стремясь завоевать желательную позицию, обеспечить для себя максимально возможные преимущества, инициатор такой компании нередко ставит целью вытеснить того или иного конкурента. Навести на промышленное предприятие последнюю тень подозрения в неплатежеспособности и надежности, одновременно блефуя. Таким образом, раз за разом возникает зловещая картина, при которой главные агенты координации управления промышленностью управляют ею таким образом, что впрямую, не просто по неволе, а впрямую заинтересованы в том, чтобы подвергать ее постоянным колебаниям, прибегая к этому, при этом, к инструментам блефа, вот, потому что они крайне заинтересованы в том, чтобы растащить ее по частям и сделать эти части каждой по отдельности и связи между ними максимально неустойчивыми. Хронический беспорядок, пишет Веблен, органически присущ управлению промышленностью методами бизнеса и при существующих условиях неизбежен. Мысль номер три, предпоследняя. Трансакции в сфере бизнеса тесно связаны с правами собственности и их движением. Чем больше разделение прав собственности, тем больше объем работы в сфере бизнеса приходится выполнять в связи с данным выпуском товаров или услуг, и в результате темп этой работы замедляется, возникают осложнения и в целом снижается точность ее исполнения. С точки зрения общества, пишет Веблен, чем больше объем работы по управлению финансами, тем менее полезна такая работа. Ну и наконец последняя совершенно неожиданная мысль, когда Веблен уже целиком и полностью продемонстрировал наглядно не просто обоснованность тезиса о неэффективности частной собственности, но и конкретно продемонстрировал механизмы не просто неэффективности, но и прямой деструктивности, он неожиданно говорит. В то время как управление промышленностью современными методами бизнеса неизбежно связано с большими ошибками в распределении усилий и весьма расточительным использованием товаров и услуг, цели и идеалы, которым придает силу такой образ экономической жизни, служат противовесом всей этой побочной бессмыслице. Цели и идеалы, связанные с деньгами, оказывают весьма активное воздействие на людей, побуждая их к упорному и напряженному труду. Так что лишь на такой основе система бизнеса, вероятно, компенсирует любое расточительство, присущее его функционированию. То есть он говорит, что те самые бизнесмены, которые устраивают раздрай, которые подвергают всю эту систему современной целостной индустрии производства разорительным колебанием, ставя ее на грани кризиса в каждый отдельный момент, те же самые люди, которые вместо координации осуществляют дисфункцию, они же работают как проклятые день и ночь. У них высочайшая мотивация, и в результате получается то ли так на так, то ли, по крайней мере, надо еще взвесить на весах, что лучше. Абсолютно немотивированные координаторы, которые, значит, не принося вреда, не приносят и пользы. Или вот такая бешеная гонка, которая, если не прямо, то косвенно, может быть, через ряд последующих механизмов, в конце концов, движет же экономику. Лебедев, указав на непроизводительность координирующей работы финансистов, противопоставил этой непроизводительности и высокий уровень их мотивации. Вот пункт, с которого я хотел бы начать, но здесь самое подходящее место для координирующего воздействия, Алексей, с вашей стороны.
Нет, это просто было заранее спроектированное сценарием, видимо, Сергеем Борисовичем. Вот. И меня, впрочем, не поставил в известность об этом. Вот. Единственное, что как для, ну, смысл в том, что сейчас самое время объяснить, к чему мы, собственно говоря, вот, все это сейчас тут вслух речитативом зачитываем. Вот, так сказать, эти самые цитаты из книжек столетней давности. Вот. И почему, собственно, вот мы считаем все это настолько актуальным, что собрали здесь такое количество уважаемых, заслуженных и занятых людей для того, чтобы обсудить вот такие, так сказать, пахнущие там плесенью вопросы, опять же, так сказать, о которых судачили в кофейнях 100 лет, в европейских 100 лет назад. Собственно, переводя со специального языка современных парторгов, коими являются, наверное, экономисты на данный момент, то, о чем говорит Веблен, я лично для себя, как человек далекий от этой вот, от этого языка описания, увидел довольно жуткую картину. Работающие системы, состоящие из крупных заводов, тысяч людей, да, каких-то там большого движения там денег, средств, капиталов, каких-то там товаров и услуг туда и сюда, на вершине которой, у руля, у рукоятки которой стоит специфический класс, состоящий, да, специфическая такая страта каких-то таких вот сверхлюдей, азартных игроков, которые занимаются тем, что с утра до вечера раскачивают эту систему, с утра до вечера подвергают ее всевозможным кризисам, катастрофам, да, играя на там, скачках капитализации, на каких-то, да, извлекая прибыли из разнообразных каких-то нарушений и угроз, возникающих целостности и жизнеспособности всей этой сложной и, вообще говоря, трудно, да, и необходимо, ну, как бы, и нуждающейся вроде бы в защите и охране системы.
Эко-технологии,
да. Вот, ну да, вот эко, те самые, ну, на современном языке, да, можно было бы такую формулу. То есть такой коллективный трикстер. Да, но тем не менее, как бы финальным парадоксальным выводом из этого является то, что, оказывается, все это нужно за одним единственным, за тем, чтобы иметь постоянно в наличии под рукой вот некое количество сверхмотивированных людей, которые именно в силу вот этой своей сверхмотивации способны на то, на что обычный человек обычным образом мотивированный и, так сказать, с обычными страстями и обычными какими-то там амбициями и прочее, в общем, не способен. И именно вот этот слой людей и оказывается в результате, да, вот по общей сумме оказывается в результате и тем, что и движет вперед всю эту систему, и организует ее, да, и, в общем, это такой какой-то реактор, находящийся в центре нее, который, с одной стороны, является главной ее угрозой, а с другой стороны, является главным ее ресурсом, то есть неким средоточием силы. И так сказать, попытка его устранить или поставить под контроль, или попытка как-то погасить эту энергию, энергию этих игроков, энергию этого какого-то перманентного казино, она в итоге приводит к стагнации, к тупику и развития экономики, и к тупику развития науки, и к тупику какого-то социального развития. Иными словами, это та энергия, обойтись без которой мы почему-то не можем. И в этой связи вот мы оказываемся перед, ну, мы оказываемся примерно как вот перед такой дилеммой, да, что с одной стороны строить реактор — это риск получить Чернобыль, а с другой стороны не строить — это риск получить блэкаут. И вся дальнейшая дискуссия, особенно как если мы говорим о росте и развитии, она в итоге сводится к тому, как обеспечить механизмы безопасного, безопасной жизни этой системы, сведя к минимуму неизбежные и неубиваемые полностью риски возникновения таких Чернобылей. Но при этом не строить, оказывается, почему-то нельзя. И вот этот, понятно, что он во многом возникает стихийно, да, то есть люди приходят из ниоткуда, но сам этот класс, сама эта страта, сам этот социальный слой, он как целое, как система, как институт, он проектируется. И вот в этом смысле центральная мысль, как я понимаю, состоит в том, что проектирование собственности начинается с проектирования собственника. Да, и построение института собственности начинается с построения института собственника и с некой рефлексии о том, кто такой собственник. То есть кто такой вот этот вот первичный агент, находящийся в ядре этого процесса, а агент, который мыслит, собственно, даже не вещами, а капиталами. Ну вот на этом я, собственно говоря, и предлагаю, собственно, те самые основные 20 минут, доселе презентовал Сергей Борисович.
По мне, чем короче, так лучше. Вот, ну, мы еще раз убедились, что Чедаев, в частности, и Веблен сегодня тоже. Спасибо за блестящее, значит, раскрытие этой коллизии. Здесь редкий случай, когда мы находимся в здании Александра Хаузена, нет Минаева, бессмертного творца медиамена. Вот это вот здесь Веблен гораздо раньше описал не менее, если, ну, жуткую, более влиятельную разновидность таких вот money technologies, money men, монстры пострашнее героев вот этого скромного произведения, чьей популярности я до сих пор загадку популярности не разгадал. Я очень несколько скромных мыслей выскажу, я эту великую дилемму не раскрою, а поковыряю ее с одного конца. Коллеги, вопрос для меня вот какой. Какая собственность производительна? И когда она производительна? Объявленная тема «быть или не быть», «иметь или не иметь», она в частности упирается в этот вопрос. Быть оно, конечно, но вот каким, кем быть? Вот этим вот гражданином, описанным Чедаевым. А какова судьба подобного сорта собственников в современном мире? А что делать с трейдерством? Иметь собственность при каких условиях? Если у меня ее в каждый момент появилась супергенерация, кто читал Шекли «Страж-птица», он помнит, что сначала ученые изобрели страж-птицу, которая вот кошмарила всех, кто покушался на преступление. Но поскольку они были самообучающимися и вышли из-под контроля, была создана генерация страж-птиц, значит, второго порядка, которые должны были охотиться за первыми. В этом смысле над этими вот страшными субъектами возникли еще более разнообразные корифеи гринмейла и те или иные разновидности белого, серого или черного рейдерства. В этой обстановке быть собственником не только грешно, но и, в общем, опасно для жизни. Так ли это? Итак, вопрос мой сегодняшний, это этих чтений. Какая собственность производительна? Вот эта собственность, описанная так, Вебленом, она не производительна на уровне промышленности, она в высшей степени производительна на уровне мотивации, а в целом, в общем, она вот с точки зрения общества, в какой конец, производительна или нет? Сегодня какая собственность производительна? Как ее сделать? Поскольку если я теряю в производительности, у меня ее отбирают. Вот простой вопрос, который хотел бы задать. А пока еще внимание там не до конца угасло под летним зноем. Крохотное, единственное на сегодня, у меня будет все прагматично, философское отступление. Ну, все же понимают, что производительные силы – это силы природы, которые мы не забрали, чтобы они работали на нас. Я оседлал лошадку и, значит, на ней еду туда, куда мне надо. Я прикурил от магмы или огня лесного пожара, я перенаправил поток воды, и он вращает колесики моей мельницы, которые перетирают мне кофе. Поэтому производительные силы, соответственно, это силы природы, и возникает просто вопрос, какие именно силы я в силах оттуда достать и сделать их своими. Я оставляю в стороне на сегодня еще более философский вопрос о том, что значит работать для меня, может, я сумасшедший. Вот. И я неправильно понимаю свой интерес. Всего-навсего. Вот что за копилка сил передо мной в виде природы? А обычно мысль человеческая устремляется сразу куда-нибудь к физике, химии, в лучшем случае к биологии, говоря о том, что мы присваиваем силу ветра, воды, нано и прочих биотехнологий. И, в общем-то, это полная ахинея. И совсем не с этих сил природы начинается ее освоение. Максу, 24-летнему, принадлежит мысль, она касалась, правда, собственности отчуждения, что вот это то, что перед нами, вторая природа, а человек живет не в первой природе, а во второй, она уже упрятана в оболочке присвоения, ее присвоение начинается с исторически последнего, самого верхнего слоя, который позже всех возник, и который является посредником между мной и остальной природой. Я начинаю яблочко из кожуры. И я дальше я двигаюсь в яблоко в соответствии с слоями все глубже и глубже. В этом смысле, каковы слои природы, которые мы присваиваем? Не устану поклоняться перед гением Тимофея Варисовского, описанного в скверном романе «Грани на зубру», который дал свою классификацию структурных уровней материи, где у него, значит, вся физика, химия и биология свалена до кучи и названа молекулярно-генетическим слоем уровней материи. Затем следует онтогенетический слой, то есть такие слои в материи, которые позволяют ей бегать, прыгать, отдергивать щупальца и в конце концов быть единственной, неповторимой и смертной. И, наконец, популяционный уровень, там, где выясняется, что материя существует в виде стайк, и в этих стайках осуществляется таинство зарождения нового вида. То есть освоение природы, присвоение природы начаться может и должно только с самого верхнего уровня, уровня популяции. Что это означает на русском языке? То, что человек начинает присваивать природы с популяционного уровня, с того, что он сам является стайкой, не знаю уж, обезьяны человека или кого-то, там сверхлюди, боголюди, но это популяция, и человек живет в стаде. И поэтому первый слой природы, который противостоит человеку и нуждается, и подлежит присвоению, это стайность. А отнюдь не антисигма минус гиперуаны, бензольные колечки и замечательные свойства получения крахмаловой картошки. Первая проблема, которая стоит перед человеком, стоит не в том, что он должен присвоить мамонта, хотя это тоже важно. Стоит она в том, что он должен присвоить процесс загона мамонта в ловушку. В процессе загона мамонта в ловушку выясняется, что проблема не в мамонте, в конце концов. А мамонт поодиночке можно растоптать любого члена племени, и племя должно загнать его, направляя путь мамонта по гремушкам и стуча по конфессионным сковородкам, пугая его звонками мобильных телефонов, покуда он не упадет в заранее выкопанную яму. К сожалению, в эту яму падает, как правило, не мамонт, а руководитель загона, поскольку он уже с утра не просыхает, дело ответственное, надо координировать усилия многих участников. И вот этот бардак, а не мамонт, является той силой природы, той популяцией, которую человек должен превратить в свою. Именно представители этой самой популяции, такие обезьяны-человеки, бегают и носятся вокруг глобализирующейся промышленности с гиканем, изображая, что они совокупно гонят капитал в одно и то же место, а в результате, вот, значит, разнося все в дым, в пух и прах. Поэтому и так, присвоение человеком человеческой популяции, вот это и есть первая задача собственника. Собственность, присвоение природы, начинается с присвоения собственной природы, самоотчужденной популяции этих самых людей, зверей, там, эректусов и прочих. Вот в чем дело-то. И поэтому не случайно, и вообще вся проблематика собственности берется из того, что мы стадо. И у нас возникают отношения внутри стада по поводу тех остальных сил природы, которые мы пытаемся из нее выучить, включая нано и прочие технологии. Мы в процессе этого не понимаем друг друга, ссоримся, обманываем, кидаем, значит, там, наступаем, ломаем. И КПД этой деятельности стремительно близится к 0,01% или тысячный процент. Точнее, от нее не отрывается. Собственно, вот это и было, как ни странно, философское отступление. Я больше постараюсь не отступать, только наступать. Мысль следующая, не моя тоже, из Дюргейма. Дюргейм ухитрился написать актуальную книгу аж за 10 лет до Веблена. Она называется «Разделение общественного труда», где он, среди прочего, указал, проведя нашу дискуссию прошлого года под названием «Россия-2008. Оправдана ставка на корпорацию?» Оправдана, говорит Дюргеев, с 1894 года. Именно корпорация является базовым основным институтом грядущего нового общества, о котором Бердяев писал в новом средневековье. Только не та корпорация башмачников, которые там, или изготовители перин серебряных кубков, которые многократно описывалась в истории и которую рефлексировал Вебер в своем средневековом городе. А вот некоторая современная, другая, не такая, а какая. И там, значит, Дюргеев объясняет, что, среди прочего, он бросает сомнительный афоризм о том, что в современном обществе только на основе сложной регламентации, благодаря сложной регламентации, и, возможно, это свобода, где он говорит, что в системе разделения труда регламентация заменяет собой распавшееся общее сознание. И вот там-то он выделяет два слоя в регламентации, те самые, которые выделяет Веблен в своей проблематике. Он говорит, что с одной стороны, оно, конечно, есть нижний технологический слой, и точно так же, как промышленности, шестеренки должны подходить друг к другу, иначе они заезд, и фланцы там разные труб должны подходить, и когда пожарники с гидрантами прибегают из штата одного в штат другой, диаметры должны совпадать, иначе пожарники другого штата не придут нам на помощь. Это очень старая проблема стандартов. То есть на уровне технологий все должно быть согласовано, и регламентация, говорит Дюргеев, тоже. Для того, чтобы современное общество работало и разделение туда не рушилось, регламентация должна быть как минимум полна и непротиворечива, потому что если что-то не закрыто в регламентации, в эти дырки тоже начинают предприниматели в кавычках, в двух кавычках, тырить. Если она противоречива, то по этому поводу, значит, когда рейдеры отнимают его собственность, вы можете долго, бесконечно долго судиться, одна сторона выдвигает одни, часть регламентации, другая противоречащая, а рейдеры тем временем окончательно распродают и перепродают остатки вашего барахла. Но на другом этаже другие вдруг говорят, для того, чтобы регламентация выполнялась, реализовывалась, работала, нужно, чтобы все, чья деятельность регламентирована ею, воспринимали ее как справедливую. То есть он опять указывает уровень мотивации в регламентации, уровень его технологических качеств. И между ними опять зияет разрыв. А как же сделать вот так, чтобы она была с одной стороны вот такая вот полная, непротиворечивая, допускающие быстрое внесение изменений, а с другой стороны, чтобы граждане почему-то парились в соответствии с этой регламентацией, которая, в общем, не видно конца, и которая декларативно приносит им свободу, а на практике не дает им жить. Как сделать так, чтобы они воспринимали ее справедливо, освободительно и так далее и тому подобное. Вот. Так вот, что между ними? Вот между этими уровнями мотивации и уровнем технологии пролегает слой. Здесь я хотел бы что-то добавить от своих коллег и от себя, который назвал бы проектно. Слой объективности. Когда мы строим проект, проект ли это координации промышленности, проект ли это корпорации, которая призвана совместить несовместимые интересы разномотивированных бизнесменов и огромную технологическую целостность типа норникеля, которая им попала в руки. Мы строим проект, который должен сочленить вот, предмет, эту технологию, которая есть, и мотивацию. И вот этот проект налетает на нечто, забытое и неупомянутое нами. Я бы назвал это объективностью. Что такое объективность? Вот никакой философии пример. Я его несколько раз приводил, но кажется не здесь, прошу прощения. Летит самолет, у которого есть та же самая, значит, стороны. Есть экипаж, который должен быть мотивирован на преодоление трудностей, на полет, на согласованное взаимодействие, они не должны по возможности ссориться в ходе полета, значит, и штурм не должен внезапно, улучив момент, так сказать, пытаться совершить мягкую посадку на картофельном поле рядом с домиком тещи. Вот. И у них должна быть воля, и у пассажиров должно быть желание лететь, преодолевать страхи, платить большие деньги. А с другой стороны, самолет, как сложное технологическое устройство, должен быть взаимосогласован. Там не должно быть так, что одно крыло, значит, сработало на подъем, другое на спуск и так далее, что мы часто иногда в последнее время наблюдаем. Но в промежутке между этими двумя вещами есть фундаментальная, незамечаемая, прозрачная субстанция. Та же самая, которая отделяет сейчас вот меня от уважаемых коллег и вас от меня, нас друг от друга. Это воздух. Воздух, один воздух, как писал по другому поводу Радищев. Вот воздух – это и есть та объективность, преодолевая которую самолеты становятся все более похожи друг на друга. Именно потому, что есть некоторая объективная субстанция, по мере развития тех или иных устройств, будь то самолеты, или автомобили, или те или иные сложные представления, они становятся все более и более похожи друг на друга. Воздух, хотел бы я сказать, устроен точно так же, как собственность. Он состоит из институтов. Что такое институты воздуха? Вот имеется неоклассическая модель воздуха, в соответствии с которой он состоит из кругленьких, одинаковых, упругих агентов экономических, которые налетают друг на друга, не нагреваются, не прилипают, отскакивают, значит, с сохранением энергии и так далее. И вот когда я использую эту неоклассическую модель воздуха, то самолет устроен так же, как воздушный змей. Я просто должен немножечко задрать крыло вот так, чтобы набегающий поток давил на него с таким параллелограммом, чтобы часть сил давила назад, а часть сил давила вверх. Силы, которые дают назад, я парализую тянущим усилием, вот, или толкающим реактивного двигателя, и мой самолет змей измывает. К сожалению, у воздуха есть другие свойства. Воздух обладает свойствами, описанными в законе Бернули, и если спрофилировать крыло так, что сверху оно выпуклое, а снизу плоское, выясняется, что сверху за счет большей скорости обтекающего потока возникает разрежение, и воздух подсасывает сверху, поддавливает снизу крыло. Дальше есть институт турбулентности. Оказывается, что если мы хотим лететь еще и еще быстрее, то возникает такое нехорошее свойство, как флаттер. Никакая турбулентность из классических теорий вот этих частиц не вытекает. А вот из-за флаттера крылья у самолета на полном лету отваливаются. И мы вынуждены учитывать институт турбулентности. Дальше выясняется, что воздух, к сожалению, в отличие от того, как предписывает ему модель шариков, липнет к крыльям. И мы должны использовать теорию погранслоя. То есть, чем быстрее мы хотим, чтобы летел наш самолет, тем больше новых институтов этого самого невидимого, неосязаемого, не мешающего нас воздуха открывается, и каждый институт создает свои издержки, и эти издержки, если ими не заняться специально, оказываются смертельными. Выясняется, что воздух – это колебательная среда, в нем распространяется колебание, то есть звук, есть скорость звука. При приближении к скорости звука возникает пороговое давление, и если, значит, предпринять упорные усилия и все-таки превысить скорость звука, то возникают ударные волны, а далее еще и косые скачки уплотнения, которые опять смертельно опасны, энергетически весьма, так сказать, прожорливы. И вот так мы, увеличивая скорость самолета, выясняем, что воздух раскаляется, он греет кромку крыла, потом он превращается вообще в плазму, потому что от нагрева отдираются электроны, это получит. Абсолютно точно так же устроен экономический или там, финансовый производственный самолет, если мы хотим, чтобы он летел вперед все быстрее и быстрее. Я утверждаю, что имеются объективные институты, которые являются связующим звеном между уровнем мотивации и уровнем технологии, и которые обусловливают весьма строгий, жестким образом, весьма строгий способ их преодоления. И наша собственность тогда и только тогда будет производительна, когда и если она построена в полном соответствии с вот транзакционным сопротивлением, которое оказывают ей эти незримые весьма конкретные институты, то есть новые, качественно новые классы свойства незримого экономического хозяйства, точнее воздуха, который нам противостоит. В связи с этим я назвал бы три этажа производительности, я буду все быстрее торопиться. Три этажа. Производительность, производительная сила, то есть то качество, количество работы, которое эта природная сила, выхваченная мной из природы, способна произвести для меня. Я бы разделил на три этажа и назвал бы их мощностью, эффективностью и экономичностью. И опять приведу пример, потому что нет времени на философские обоснования. Если моя технология базируется на том, что я сжигаю топливо, и это топливо тем или иным образом сгорает, превращается в тепло, в работу, то тогда возможен целый спектр альтернативных систем преобразования. Так или иначе мы ограничены циклами Карно, но помимо этого есть бензиновые двигатели, такие, сякие, с инжектором, дизели, а до дизеров были еще болиндеры, разнообразные турбины, гидро, аэро и прочие способы. Но вот гидро оставим в стороне, а всегда, когда мы что-то сжигаем и так или иначе хотим из этого произвести работу, то между этим сжиганием происходит несколько преобразований энергии, и в конце концов, предположим, я хочу возить грузы. И вот у меня имеется замечательное предприятие, которое возит грузы. И если посчитать в идеальный вариант, сколько грузов могут перевезти все мои автомобили, если они будут ехать по плоской, гладкой, ровной дороге в одну сторону, выясняется, что по отношению к тому количеству энергии, которое выделяется при сжигании топлива, которое мне сжигается, КПД вот этого примерно 10%, то есть 90% мощности теряется на том, что я располагаю такими, а не другими автомобилями. И не могу купить других. Меня просят перевезти такие, а не другие грузы. Было бы классно, чтобы в нашей стране все хотели контейнеры перевозок. Вместо этого огромное количество потребителей хочет, чтобы я приехал на газели, долго выволакивал их полутухлую, протухлую рухлядь при неработающем лифте с 16 этажа башни, потом по частям валил эту рухлядь в не до конца заполняемый фургон газели, и потом, петляя кренделями по раздолбанным дорогам с перекрытым движением, весьма неэффективно, тормозя на всех перекрестках, газуя в пробках, ехал, и это технологический переделы, при которых я теряю мощность по чисто таким вот как бы механическим машинным проблемам, связанным с дорожным покрытием, с автомобильным классом, с характером там, того, что и куда надо возить и так далее. Пункт 2. Эффективность. Вот мой замечательный автопарк, у меня 100 автомобилей, и каждый из них с 10% мощностью может возить грузы. Но 90% моих автомобилей идут не так, не туда, потому что мне я сэкономил на диспетчерах, потому что потребитель передумал, потому что дорогу перекрыли, потому что водители левачат, потому что, значит, они жулики, потому что часть двигателя работает, потому что я сэкономил на комнате для водителей, они сидят в кабинах и летом включают кондиционер, а зимой включают обогрев, потому что диспетчеры обладают оптимальной технологией планирования и по тысяче разных других потому что все они жулики. И еще потеря 90% эффективности, и того у меня уже 1% от той энергии, которую я мог бы извлечь, если бы все сжигание топлива превращалось для меня в чистое перемещение грузов по заказу клиентов. Ну и наконец я падаю на нижний уровень, где передо мной открывается пустыня экономичности. Вот идеальный КПД, вот абсолютно замечательный образцовый автопарк, в котором никто не ворует, едет по оптимальным маршрутам, но, к сожалению, покуда я, когда я отправляюсь на рынок за горюче-смазочным материалом, выясняется, что часть тех, у кого я покупал, все это исчезли, часть задрали цены, возникли какие-то экологические ограничения, по которым я должен устанавливать фильтры. Тем временем граждане, которые садились на мой такси, исчезли. Вместо этого есть, правда, люди, которым надо возить мебель, но я не готов возить мебель, потому что я купил легковые автомобили. И я вступаю в безумную пляску, при которой либо постоянно я теряю часть или полностью спрос, часть или полностью предложение на то, что мне нужно. Я же, в конце концов, покупаю нечто и продаю нечто. Либо я должен безумно скорость имитации и вставлять этот самый автопарк во все новые и новые цепочки добавленной стоимости, которые постоянно рвутся. И вот эта вот самая пресловутая экономичность опять в самом лучшем случае придает мне 10% от того, что я в идеале извлек бы, если бы мой спрос и мое предложение были всегда стабильны, постоянны и неизменны. Таким образом, трижды умножив на 1/10, я получаю в результате на уровне чистого бизнеса 1/1000 от того, что я мог бы получить, если бы я конвертировал энергию сжигания топлива напрямую в бабло. Итак, имеется 3 этажа производительности. Если двигаться снизу вверх, то поначалу я как предприниматель должен постоянно решать вопрос вмонтирования и перемонтирования своего бизнеса в цепочке добавленной стоимости, которая в современном обществе либо рушится, либо в экономиках переходного типа они изначально отсутствуют или, значит, распались в результате специального акта. На втором уровне передо мной проблема корпоративного управления во всей колоссальности. Но это управление не какими-то абстрактными субъектами, это управление предпринимательскими проектами. И, наконец, на третьем передо мной проблема проектирования общественной способности, потребности, идентичности. Об этом говорить нет возможности. Последние две коротких мысли, буквально по минутке. Что такое предприниматель? Какая тенденция за ним стоит? Современный предприниматель – это и есть тот, который постоянно занимается проектированием цепочек добавленной стоимости. Это совершенно не бизнесмен. Это что-то абсолютно противоположное. Это человек, который постоянно обнаруживает, что у него исчез ряд продуктов, которые он покупал на рынке, он выходит и ищет тех, кто производил, и помогает им, инвестирует в них, восстанавливает их, строит их. Это конструктор. Что у нас сказать о нем? Во-первых, предприниматель работает с чужой собственностью, как со своей. Ай-яй-яй, как это плохо. Да, он относится к любому ресурсу, как к своему. Он стремится возобновить бизнес, который не держался, тащить его обратно на рынок, монтировать цепочку и создать готовый новый бизнес из целого ряда неработающих старых. Но с другой стороны, об этом говорят гораздо реже. Предприниматель работает со своей собственностью, как с чужой. Потому что он постоянно как бы со стороны работает так, что он подхватывает упавших агентов рынка и помогает им, у которых рассыпались цепочки, и вставляя между ними рассыпавшимися свой актив, финансовый, производственный, юридический, тот или иной. Он помогает им обратно встроиться в новый поток бабла добавленной стоимости. Он помогает им как бы с виду бескорыстно. Если соединить этот тезис с антитезисом, то получается, предприниматель – это тот, который со своей собственностью, с не своей собственностью, все равно работает как с общей. То есть это существо, которое на уровне вот небольшого пятнышка тех собственников, чьи бизнесы он понимает и с кем он способен договориться, он осуществляет такую микрогоспановскую функцию в своих корыстных интересах. тем не менее предполагается минимальным агентом общей тенденции, отмеченной еще Девевленом и Вебленом, а именно то, что общий тренд современного мира состоит в том, что мы движемся от весьма неэффективного способа, когда частники управляют собственностью по технологии своей давно уже ставшей общественной, шаг за шагом мы движемся к построению общественной формы присвоения. Но только с той важнейшей поправкой, что в этой общественной форме присвоения мотивация должна не уменьшаться, а увеличиваться. А как только мы достигаем общественности присвоения за счет уменьшения мотивации, мы в лучшем случае выходим в ноль или попадаем туда, где мы уже с вами были. И, наконец, последняя полумысль, полутезис. Россия в свете этого, и возвращаясь к тому, что я говорил в прошлый раз, это такая зона, она же субъект, она же и объект институционального конструирования собственности, в которой мы особенно остро решаем ту же проблему, что и все. Мы ведь провозгласили когда-то, что надо срочно строить общественную собственность. Ильич же сказал, что нужно соединить замечательную мотивацию участника, рабочий будет работать наш лучше всех, потому что вся собственность его, соединить с тем высоким преимуществом общественной собственности, которое спустя 20 лет открыл Коус. Он сказал, что фирма существует потому и только потому, она не растаскивается рынком на отдельные транзакции и контракты потому и только потому, что мне выгоднее иметь постоянного водителя, секретаршу, сотрудников и так далее до определенных границ. И в рамках этих границ транзакции предпринимателя ниже, чем рыночные. И поэтому Владимир Ильич, предвидя Коуза, сказал, мы соединим две эти вещи. На низовом технологическом уровне у нас будет хозяйство, управляемое как одна фирма, ура, вершки и корешки. А на верхнем уровне у нас будут сверхмотивированные собственники, потому что где бы они ни работали, но они являются собственником всей этой замечательной фирмы. К сожалению, при проектировании получилось то же самое, что у... Не устану повторять об успехе генетиков наших, которые скрестили редьку с капустой, но, к сожалению, вместо кочана у них сверху возникла ботва от редьки, а вместо корнеплода снизу корень от капусты, жесткий и тонкий. То есть мы получили мотивацию абсолютно нулевую и отрицательную, а и мы получили унылую контору, в которой транзакции были значительно выше, чем на рынке. Тем не менее, проблема не снята, она продолжала ставиться и решаться, и продолжает ставиться и решаться. И в современном обществе работают механизмы, которые не просто демотивируют, но и, значит, лишают собственности всякого, кто не просто расслабился, а в своих усилиях и потугах снизил уровень эффективности, то есть производительность своей собственности ниже среднерегионального отраслевого уровня. За ним тут же приходит. В этой жесткой форме проступают новые механизмы, благодаря которым самолет наш либо будет лететь все быстрее и быстрее, либо, соответственно, на наше место придут те, кто смогут по среднеземному уровню, о чем я писал в Антарктиде, распорядиться нашими замечательными ресурсами и активами. На активном пожелании нам не допустить этого безобразия, я, с вашего позволения, закончил бы свои тезисы.
Да, я, конечно, благодарю Сергея Борисовича, потому что ровно два раза был превышен заявленный регламент. Вот, это включая, вернее, с учетом того факта, что значит, было объявлено об исключенном из него отступлении. Но всего этого прошу уважаемых коллег. К сожалению, значит, я просто не всех знаю по именам, вот, поэтому кого знаю, значит, да, там на того буду реагировать. Вот. Но огромная просьба представляться всем, потому что мы ведем записи и в трехминутном регламенте какие-то короткие впечатления по услышанному. Свои тоже скажу, но в самом конце тем, кто доживет.
Андрей Сергеевич, маленький вопрос. Я правильно понял, что у нас цель не допустить прихода эффективного собственника? Что, собственно, мы хотим не допустить?
Допустить приход самих себя в качестве эффективного собственника. Хотел бы, чтобы нас допустили до нашей собственности, и мы оказались в этом эффективны. А то вот они нас допустили уже, вот вроде бы как в 90-м году, но что-то вот не заладилось. Нет, они придут, не спросят. Вы же знаете это по своему опыту.
Вопрос должен сам стать таковым. Да? То есть это цель нашего вот совместного, значит, сотрудничества.
Смотрите, вот насколько я понимаю, вот такая постановка вопроса есть редукция. То есть вот как бы как нам стать эффективными до тех пор, пока не придут эффективно. Дело в том, что вот Сергей Борисович, он по интеллигентскому такту умалчивает об одном важном обстоятельстве. О том, что эффективность включает в себя в том числе и способность защитить свою собственность, то есть способность отстреливаться, когда придут с дубьем, ее отнимать. Вот, это тоже некий компонент эффективности. То есть эффективность собственности подразумевает эффективность ее силовых гарантий. Вот, в том числе и предельных силовых гарантий на там, общестрановом, там, глобальном уровне. Собственно, это то, почему это интересно политикам, это то, почему это интересно всем, так сказать, кто прямого отношения к деньгам и капиталу не имеет. В этом смысле пафос эффективности здесь состоит в том, что нельзя воспринимать эффективность просто как более рационализованное управление, приносящее там больше дивидендов, там, более разумно устроенное, с меньшими издержками и так далее. Да, есть еще много разных аспектов эффективности. Да, там, другой аспект там, это, например, коммуникативная включенность твоей собственности. Да, то есть, если там, предприятие работает, его продукция покупается, там, оно там, успешно там, на рынке, но при этом, скажем так, оно не включено в систему глобальных коммуникаций, то есть ну, его не опознают да, в силу того, что эта продукция там, так сказать, как-то большеглушинского комбината, а не так ничем иным неизвестная, да, то есть, ну, грубо говоря, ничем не брендированная, то это означает, что в долгосрочной перспективе он тоже обречен. Да, несмотря на то, что все работает, оборудование новое, там, технологии современные и так далее, и так далее. Но как бы то, что данный бизнес, да, там, данный бизнес-процесс находится на периферии как бы, общественной коммуникации, делает его в долгосрочном плане неэффективным. Рано или поздно действительно за ним придут.
Алексей, прошу прощения, предлагаю эти ворота не ломать, поскольку задавший вопрос является представителем совета директоров ОАО, и вполне глобально включено. И день и ночь он там.
Там сначала была рука.
Николай Андреевич. Ну, там придут или уже пришли, это отдельный вопрос. У меня вопрос такой. Все-таки как бы так звучит, как будто все люди одинаковые, да? Но если там кто-то земледельцы, да, то у них свое понятие об эффективности создания суда, а кто-то скотоводы, кочевники, да, значит. Вот в этом отношении я в концепции, вот сколько я считал, как-то они так все время
сидят. Во-первых, в любой абстракции все одинаковые, особенно одинаковая у меня классическая экономика, которую вы знаете модель лучше, чем я. Во-вторых, самолеты, да, вот они сначала были очень разные, но потом выяснилось все-таки, что они все более и более одинаковые.
Я это сейчас к чему? Потому что все-таки не всегда аналогии работают, да, и человек несколько отличается от самолета. Ну, те же самые рейдеры. Может, это такие санитары лесы.
Конечно, санитары, безусловно, я расспорю.
Санитары лесы-то нужны-то, иначе там овцы сожрут Австралию, да, то есть у нас как бы биоценозы регулируются как-то вот в природе. Да? Ну, кроме человека, который совсем может отмороженный.
Прошу прощения, это вопрос?
Это было бы сказать о
правильном. А, хорошо. Это соображение. Тогда он не нуждается в ответе. Согласен.
Громыко Юрий Вячеславович. Сергей Борисович, вот я хотел вернуться к первой цитате из Веблена, потому что действительно очень интересная цитата. Но, в принципе, что получается там у Веблена вот, в этой книжке? Что как бы есть промышленные технологии, то есть вертящиеся турбины, есть финансовый капитал. Но мы же сейчас уже знаем, что над этими турбинами нарос слой промышленного капитала, и он вступает в жесткую оппозицию к финансовому капиталу. И то есть с этой точки зрения как бы проблемы и взаимоотношения, они все-таки чуть-чуть стали другими. То есть да, это начало 20 века, Гильфердинг, Веблен, уважаемый ряд других, где вот Роза Люксембург, кстати, да, где вот открыт финансовый капитал. Но сейчас мы находимся совсем в другой коллизии с этой точки зрения. Вот, если возможно, ваш здесь комментарий. Спасибо.
Я бы предпочел на самом деле услышать ваш комментарий здесь, а не мой. Вы в этой проблеме гораздо более компетентны, и, может быть, вы это и сделаете. Вот, потому что я не имел возможности сегодня в рамках тезисов до такой степени все осовременить. Моя задача была другая – показать то, что производительность имеет объективную структуру, которая обусловлена устройством самой этой собственности. А собственность является зеркальным отражением нашего стада, популяции. Вот и всего одну такую скромную мысль. Поэтому, может быть, вы нам несколько слов к этому.
Это, возможно, какие-то отдельные дискуссии, но мне кажется, что вот здесь как раз действительно энумерация и называние институтов, про которые вы стали говорить, становится просто жизненно насущной, вплоть даже до утверждения Владимира Владимировича, что нам надо наконец подумать о своих собственных центрах финансового капитала. Потому что на самом деле как бы пирамидка-то перевернулась, и я уж не знаю, так сказать, Владимир Владимирович след за вами или он сам, но он тоже начинает энумерировать институт и уже видит, что конец...
Нет, он начинает.
Спасибо.
Просто вот это вот... Я очень часто слышу вот эту дискуссию об оппозиции финансового и промышленного капитала, особенно в связи с вот перед каждыми президентскими выборами в Соединенных Штатах. То есть вот типа вот значит каждый всякий раз, так сказать, собираются умные головы и начинают рассказывать, что ну вот это вот значит придут демократы, значит вот финансовый капитал опять сменит промышленный или там придут республиканцы.
Тут бы я как раз прокомментировал, что это все совсем не так, потому что находящиеся республиканцы это все тот же финансовый капитал. И оппозиционер, вот очень, на мой взгляд, достаточно интересный Линдон Ларуш, он как раз показывает, что совсем не такие, не по партиям это делится. То есть институты членятся совсем иначе. То есть партийные это как-то сверху оформляется, но это следующий этаж надстройки, это вот те самые политтехнологии, это уже как бы следующий ряд.
Я прошу прощения, можно вопрос? Относительно противоречия промышленного и финансового капитала, я, честно говоря, его не вижу. Поэтому я не понимаю предмета. Они отлично дополняют друг друга и друг без друга работать не могут. Где противоречия?
А противоречия на самом деле, то есть у кого-то они могут дополнять, а противоречия в той самой системе возмущения, о которой говорит Веблен. Они реально существуют и действуют просто на разных основаниях. И могут, если нужно, может финансовый капитал, это те самые, вот здесь присутствует автор замечательной тоже книжки «Люди воздуха», могут загнать, заможать этих самых промышленных капиталистов, ну и наоборот. То есть антагонизм очень жесткий, все происходит. И это связано как раз с вопросом о том, кто присваивает, в конце концов, предприятие и актив.
Вообще-то присваивают те, кто управляет, а не тот, кто владеет.
Правильно, это не речь идет, они просто управляют.
Да, да, да.
Вот на финансовом капитале, другой
да, конечно.
Коллеги, мы...
Присваивают те, кто управляет, в обоих.
Прошу прощения, это у нас просто блокировка. Я хотел бы ответить сразу на все эти вопросы очень простым способом. Вы начали спрашивать, я не успел вам ответить, это Андрей Алексеевич. У нас в папочке, в каждой папочке имеется вот такая страничка странная, где написано «коробки из-под ксерокса». А смысл того, что мы здесь делаем, в частности, состоит в том, что группа товарищей, разрастающихся коллег, там, граждан, господ, решила, что надо бы в России учредить институт собственности, а в частности, среди прочего, полезно учредить одну, две или пять автономных некоммерческих организаций или фондов, которые этим занимаются. Мы являемся частью этого процесса. Я думаю, будет идти долго, но мы занимаемся учреждением института собственности. И в частности, вот то, что вы сейчас обсуждаете, является проблематикой одной из коробок или одной из площадок. В рамках подготовки такого учреждения необходимо зафиксировать некоторые тезисы, хотя бы точки зрения интереса. Поэтому я предлагаю вам просто выбрать вот одну из коробок, они там физически будут стоять снаружи, когда мы будем выходить, и положить туда там визитную карточку или клочок со своей фамилией, что позволит нам не превращать этот круглый стол в тотальную дискуссию по всем вопросам, потому что собственность безгранична. Я недавно читал в высшей школе лекцию, что собственность это все на свете. И ничего у человека социального, кроме собственности, нет. И все эти вопросы, и даже отношения между избранным Богом и избранным народом, это тоже собственность. А вот разложиться по ним... Мы организуем на протяжении осени, вплоть до декабря, ряд площадок и рабочих групп, в ходе которых мы уточним проблематику, расширим круг интересов и постараемся сформировать компетентный общественный институт, занимающийся проблемой собственности. Вот. И сейчас мы просто грубо должны, натыкаясь на большие кучи, фиксировать, сколько их и откладывать.
Я просто по возможности, конечно, предложил коллегам, раз уж зашла об этом речь, все-таки высказаться, конечно, предметно на вот, звучащую здесь референдум, и там, не знаю, в отличие от Сергея Борисовича, меня, наверное, волнующую больше всего вот эту самую тему мотивации, о том, какие гигантские ресурсы цивилизация оказывается вынуждена гробить просто на то, чтобы мотивировать тех людей, которые находятся в центре принятия решений, в центре сил, да, вот в центре этой самой борьбы за, да, и вот 20 лет назад, типа, я типа маленький был, но ведь помню, что 20 лет назад все, так сказать, экономические эксперименты еще в стране победившего социализма еще начинались с разговоров о мотивации, с разговоров о том, как вот, что, так сказать, вся наша проблема стоит в том, что работник или там руководитель не заинтересован в интересах собственного
хозяина.
Да, надо вот как можно вот лучше его вот это самое мотивировать. Да, с другой стороны говорили, что вот у нас нет хозяина, у нас все вокруг советское, все вокруг мое, все бесхозное, и что вот должен появиться хозяин, то есть опять же человек специальным образом мотивированный, да, и даже собственность, сама по себе собственность, разговор о собственности понимался тогда исключительно в контексте мотивации. То есть собственник — это просто правильным образом мотивированный советский человек. С вот эти, как бы, мотивированные этой самой собственностью на те подвиги, на которые обычный советский человек уже более не способен.
Они пришли и обрушили капитализацию несколько сот раз. Пожалуйста. Коллега, представьтесь, я этого знаю.
Дмитрий Удалов. Вот Саратов.
Бывший министр и капиталист.
Я, может быть, отчасти в дискуссию про промышленный финансовый капитал включусь. У меня два компаньона. Один 8 лет живет на заводе, встает там в 6 утра и берется на завод, потому что его интересует промышленный капитал с точки зрения производительности конкретных вещей, будь то строительство каких-то зданий, сооружений, наполнение каким-нибудь железом, станками, оборудованием и выпуск готовой продукции. Его практически не интересует финансовый результат. Практически не интересует, потому что он живет другим. И есть другой компонент, которого не интересует то, что интересует предыдущий. Его интересует конечная цель в деньгах. И ему все равно, что мы находимся именно на этом предприятии. Он готов его продать в любой момент, если будет предложена какая-то побудительная мотивация к этому. Что мы видим как небольшие собственники, потому что там сегодня пришли монстры на там хлебный рынок. И, ну, не знаю, насколько присутствующие здесь заметили, но цена на муку за последние там буквально 3 недели увеличилась ровно в 2 раза. Что делает эффективное предприятие типа нашего?
Да, губернатор Матвиенко карточки вводит в Питере на хлеб.
Новость этой недели.
Мы как небольшое предприятие, более эффективно, чем сетевые предприятия. Но сетевые предприятия, несмотря на то, что эффективность их слаба, они берут и еще роняют цену на хлеб, для того, чтобы просто нас умертвить. И несмотря на то, что моя эффективность в 2 или 3 раза больше, но у меня есть конечность моего финансового капитала. И я просто умираю, и моя мотивация как хозяина, как собственника, она становится виртуальной. Я должен тогда просто искать смысл жизни. В чем он? В деньгах? Или он в каких-то подвигах во имя собственного населения? Вот сегодняшнее состояние собственника.
Ну, смотрите, вот хлебный рынок здесь, пожалуй, только далеко не первый рынок, до которого добралась эта тенденция, да, мягко говоря. Да, мы вот тоже, мы вот пережив в 90-х эту радость от ощущения себя собственниками, да, мы вот все последующие годы, годами, один за одним интегрируемся, собираемся в какие-то крупные мегаструктуры, да, где никто собственниками не является, да, где мы видим наступление сетей, мы видим оборону мелких сетей от крупных сетей, да, мы видим войны, да, мы видим там, как в Великом Новгороде, там пытающиеся федеральные сети, да, там, зайти в регион, просто там, грубо говоря, сжигают магазины и взрывают, там, скажем, гендиректоров, да, Вот. Но при этом понятно, что вот эти вот местные ребята, которые там, так сказать, окопались и удерживают, в том числе и посредством и административного, и просто силового ресурса, они так в долгосрочной перспективе тоже обречены, потому что придет сеть, да, которая, так сказать, сначала своей ценовой политикой, ну, может, за счет там, обладания гораздо большими возможностями, там, капиталами, там, все тогда сначала их просто раздавят, а потом станет монополией. Вот, и, так сказать, и все, что им остается, да, это вот еще немножко покочевряжешь, идти сдаваться. Вот, и мы на этом фоне, на фоне этой волны, как бы корпоративизации, да, укрупнения, да, из такого вот слипания нашей экономики в какие-то такие вот крупные, действительно там неэффективные внутри себя, совершенно советские, да, мы уже хорошо знаем, что вот этот вот офис современной корпорации, он и как бы это там такая же неэффективность, такая же коррупция, да, там такая же непроизводительность, еще даже хуже, чем в любой советской конторе. Там мы это уже знаем. Уже, так сказать, да, не вчера родились, не первый год живем. Но при этом, тем не менее, это тенденция, да, это мейнстрим, против которого, да, и мы вот на этом фоне как бы начинаем рассуждать о собственниках. Вот
даже не знаю тут.
Я могу просто сказать, что эта проблема не поддается обсуждению в одном или двухминутном реплике, и она отсылает вас к тому тексту про оправданный ставший на Кавказ в 2008 году, который висит в русском журнале и на одном сайте, там, интеллектуальной России. Давайте зафиксируем эту проблему. Вот у нас есть коробка из-под ксерокса, номер 2. Вопрос. Не будет дано время уважаемому ведущему, я дал ответ на этот вопрос. Не давайте столкнуться. Не советую.
Да. Есть ли кто-то еще, кто хочет вот что-то просто по обсуждаемой теме? Чтобы мы не говорили одни, это не вполне правильно. Как-то. Вот просто если нет, тогда мы, я думаю, скажем всем спасибо и пойдем пить чай. Просто чтобы, да, скажем спасибо докладчику и, так сказать, все волнующие нас вопросы обсудим в кулуарах, как это принято.
Здесь есть два транснациональных предпринимателя, которые уже частично живут в Австрии. Значит, например, Глурук, уважаемый коллега Рябенький. Если хотите, я готов вам предоставить слово краткое. Да вот сядьте за любой стол, где есть микрофон.
Расстоять по погоду Вене?
У вас там, собственно, все в порядке, именно поэтому вы и уехали. Собираетесь ли вы вернуться, когда мы тут, значит, перегрызем глотки всем друг другу и, значит, все эти пограбят всех мелких и средних предпринимателей? Или вы уже на совсем?
Да нет, у нас там масштаб мелок, чтобы с этой матрицы. У меня вообще вопрос. Не знаю, не хотел будоражить тему, да, там задачи заявлены глобальные, да. А меня больше методология перехода интересует.
Методология перехода от чего к чему?
Ну, вот от того, что мы сидим здесь разговариваем, потому что через 2 года мы имеем там эти миллиарды под управлением. То есть, в общем-то, где те эти беззубые, которые уже сейчас там выстроятся и принесут нам?
Но мы как раз, среди прочего, в этой работе планировали с вами, как с потенциальным партнером, провести переговоры на этой неделе, поэтому почтем за честь, да.
Пожалуйста, открыт, готов, я думаю. То есть это не тема сегодняшнего разговора.
Не дай бог вас тут ходить через одного,
сидеть. Тяжело не заметить, да.
Здесь имеется другой австрийский трансновый предприниматель Элеонора Жаздорская. Один из основоположников ЦКП. Вот. Большое зависит на расстоянии. Процесс, который идет у нас, опять модельный, к сожалению, коллеги. Мы же та самая страна, которая впервые решила отстроить таки правильную общественную собственность и достигнуть вот повышенной производительности труда. А то, что сейчас происходит здесь, по большому счету, в рамках такой абстракции, это опять то же самое, новое издание. Та же самая идеология, но просто там технология была предложена другая. Было решено начать отстраивать не с общенародной фирмы, а вот сейчас мы к этому только подходим, а сначала вот такой НЭП, То есть эта революция, в отличие от 17-го, начинается с глобального НЭПа, отобрали всего помещиков и капиталистов в очередной раз, но раздали мелким, как бы, там, ну, кто мог, как считаются предпринимателем. А потом мы после этого уже начнем, вернемся к продразверстке и так далее.
Индустриализация.
Элеонора, если хотите что-нибудь по этому поводу, с австрийской точки зрения, пожалуйста. Ну, потом, если будет, это потом.
Я бы переформулировал вопрос, я бы сказал, давайте посмотрим, как американцам удалось связать с бывшего Советского Союза такие формы корпоративного общественного управления, которые стали эффективно работать, в том числе в виде деньги. Потому что уровень госрегулирования, который они, не называя советским, присвоили и вставили в свою систему, и позволил вот этим деньгам маленьких частников работать в все более и более регулированных рынках. Поэтому совершенно бессмысленно, Андрей, пятиться назад сейчас, раствориться в мелких собственниках и потом тщательно смотреть, как они там 20-30 лет собирались и пришли к тому, чего уже было во многом у нас построено и чего можно быстрее сделать, раз уж мы куда-то прыгнули.
Ну, это очень правильно.
Так, стоп, это реплика была, но не превращайте ее в дискуссию, пожалуйста.
Ну, это очень правильный вопрос, господа. Вот какой конкретный процесс, в котором нас предлагают участвовать? Он интересует. Мы хотели бы получить ответ на этот вопрос. Я увидел эту бумажку, здесь даже пометки сделал. Поэтому я готов положить что-то в коробку про сердце.
Андрей Васильевич, если вы заглядывали другие приложения, вы узнали о существовании группы управляющей компании, которая готова рассмотреть вопрос о партнерстве с вами. Пожалуйста, в ближайшие 2-3 дня. Тут я не вижу большой площади для вопросов. На философский вопрос я готов отвечать философски, а практический вопрос, если вы наконец готовы, мы вас пытаемся вовлечь в сотрудничество уже. Там довольно большое количество лет. Нет. Если наконец-то чудо случилось, то давайте вот приступим, покуда вы не передумали, чтобы не спугнуть.
Маленькая ремарка, он задал один существенный еще вопрос. Если коэффициент пропорции обменной между коробками, он говорит, я готов вложиться в бизнесовый, тогда скажите, сколько это бабла и куда пригнать, пригоню. Второе, я готов вложиться в номер один, где надо самому притаскивать проект. Какой коэффициент, я не пробовал пример, сколько стоит отказаться от «мы дадим вам парабеллум», сколько спасибо отцов русской собственности.
А вы бы не могли, вот, Юрий Александрович, это все записать, и пусть мы подпишем.
Видите, я же микрофон себе дозвучил.
Ну, я ничего не понимаю.
Слов нет.
Ну, хорошо, я позволю себе поделиться одним наивным непониманием. Вот так сейчас вышло, я как раз пишу книжку, посвященную как городу. Я очень серьезно занялся 19 веком, который тут просто выпадал по тысяче одной причин. Ну, у нас им не занимались, мы не знаем. И все-таки здесь обнаруживается вот мелкие собственники или не мелкие собственники, это я не знаю. Но вопрос о коммунальной собственности совершенно не совпадает с классической общественной. И пока в говорении этот сюжет как-то отсутствовал. И когда речь идет об эффективности, вопрос об эффективности, скажем, города вообще не имеет ответа. Поэтому сегодня он не дан никем. И есть большие сомнения в том, что в наиболее как бы эффективных экономиках, да, среда является наиболее эффективной.
И поэтому детский вопрос, а на кой черт бежать все быстрее и быстрее? Собственно, ведь это же некоторая ценностная установка, принятая в свое время конвенционально и полагаемая обязательной. А почему? И совсем не надо для этого быть буддистом или синтоистом или еще кем-то для того, чтобы усомниться в рациональности этого типа движения. И, может быть, все-таки, понимая, что есть правила игры, и отчасти ими пользуясь, в общем, все-таки строить, ну, как принято у нас, ну, так уж мы иначе не умеем, да свою игру. Вот это для меня-то имеет однозначный ответ. Я этот мир не принимаю. Я не принимаю этой схемы собачьей гонки за хвостом, которая дает абсолютно конечную неэффективность и экологическую, и социальную, что всякому человеку известно. Это значит, что есть много других положительных ответов. Это правда. Но сказать, что их вообще нет, я тоже не мог бы. И вот когда я занимаюсь городом конца 19 века, который задавал себе все вопросы, которые мы сегодня задаем сейчас, потому что мы и оказались в конце 19 века, и только тот опыт на самом деле позитивно поддается использованию, потому что все остальное ложится просто на другую матрицу, и неизвестно, что с ним делать. Или надо уходить туда. Да? Вот эти вопросы в том числе показывают, что задачки очень интересно решались, очень интересно ставились и решались, а не только решались, и происходил чрезвычайно плодотворный обмен так называемого теоретического знания и знания, получаемого через практику. И вот этот, поскольку мы не имеем, я, по крайней мере, еще не встречал, сублимированного, да, ответа, что есть практика предпринимательства в России, зная эту конкретных персонажей, собственно, вопрос в этом отношении зависает в пустоте, и без этого описания куда бежать, я не совсем понимаю.
Ну, Вячеслав Леонидович озвучил классную позицию Кандидора, который, как вы помните, сказал, что если это прогресс, то, извините, достал свой скальпель и отправился под расширение мертвяков. Исключительно интересные и важные вопросы. Это вот я не буду уж пытаться сейчас их отнести к коробке, чтобы кощунствовать. Имея возможность поговорить больше о мотивации, я сказал бы, что каждому слою институтов, я говорил об институтах, об объективности, соответствует абсолютно свой тип мотивации. И это разные миры. В этом смысле миру, как бы, там, где экономичность отвечает, мотивация действительно рациональная, через интерес. Но миру корпоративных институтов, в широком смысле слова, отвечает мотивация совершенно другая, через веру. А миру институтов, как бы, традиционных или общественных, отвечает совершенно мотивация через волю. Это разные типы существ. Между ними разница больше, чем между разногуманоидными цивилизациями и звездных войн. А поскольку все это совмещается в одном обществе, в одной стране и в одном человеке, то интереснейший вопрос возникает, как вот внутри одного предпринимателя российского, а российский, он целостный. У нас проблема в том, что у нас такая тотальность. Мы сразу все в себе. У нас и собственное слово, об этом не устаю говорить, архаическое, сочетает в себе все смыслы. От современных до санскритского. Каким образом мотивации, вот эти самые люди, ориентированные на рациональный интерес, на веру и на волю, уживаются в одном этом самом субъекте, в российском предпринимателе, особенно из малого города. И есть некоторые предварительные ответы на эти вопросы, но поскольку вопрос мне никто не задавал, Вячеслав Леонидович не задавал, потому что был занят, а остальные не задавали, потому что им в голову такое не приходит. Эти материалы все лежат в туне, но их накопилось тоже на наших проектных сессиях очень много. Мы первую сессию, посвященную проблематике мотивации, вместе с Волжским энергетическим каскадом, Расим Максимович, если вы еще здесь, не даст соврать, вот, да, он здесь, мы ее проводили уже 3,5 года назад, открылись некоторые новые бездны. Да, да. Это было попозже уже, да? Было следующее, но вы на ранних были.
Можно я все-таки тогда выскажу несколько слов? Так, можно повторно сказать?
Да.
Я к следующему обращаюсь. Сергей Борисович, ну, понятно, что там в нашем предпринимателе может содержаться там вся Вселенная, наверное, теоретически, да, и он также не исчерпаем, как электрон у Ленина. Но все-таки люди разные. И я, как бы, так сказать, этот тезис последний, который высказан, так внимательно проверял бы практикой. Поэтому если мы говорим про Россию, то люди в ней разные. Если мы говорим про собственность, то ответ ребенка на вопрос, что такое собственность, он скажет, это мое. И у каждого мое сегодня или в будущем, оно свое. Один, как Джордано Бруно, будет говорить, что мое это ценности, за которые он хочет умереть, а другой, как Галилео Галилей, я не знаю, так ли это было в истории, для него мое это продолжать процесс изучения. И, собственно говоря, каждый из них прав. Поэтому даже вот в этих коробках из-под ксероксов, наверное, так сказать, если внимательно бы этим мы занимались, там смотреть, то каждый что-то свое найдет, ну или не найдет. Если же говорить о собственности как о финансовом капитале, и ставить задачей посодействовать, так сказать, какому-то финансово выраженному росту капитализации социума в России в целом, ну тогда эта задачка будет распадаться на то, что люди разные. Не зря спросил там.
Это вопрос, реплика там.
Нет, я сейчас
поступаю. И, кстати, вот мне очень понравилось, между прочим, когда вы именно эту тему первой подняли, собственно, ровно потому, что люди с Библера в конечном счете сводятся к тому, что вся система работает на одну единственную задачу, на увеличение этих различий. То есть на создание людей еще более радикально отличающихся по некоторым, ну, в принципе, уже заложенным у них базовым свойствам, вот этому самому гену предпринимательства от других, да, то есть на их превращение в каких-то совершенно особо специфических, да, отличных от других некоторым образом существ. И более того, есть куча индустрий, которые на это работают, да, начиная от индустрии роскоши, да, которая в основном нацелена на этот слой. Да, и заканчивая там целым рядом там предельно узких нишевых каких-то сфер потребления, которые вот есть только исключительно для вот этих вот слоев, манифестирующих себя как отличных от других.
Спасибо. Вот я просто, может быть, я смущаюсь, выступая перед такой авторитетной аудиторией сейчас, но я высказываю свое мнение в отношении того, что здесь, понимаете, работа на общую цель, там, на одну, вот если ставить целью вот рост такой капитализации России, ну там можно перебирать и это долго обсуждать, и действительно, может быть, есть смысл раскладывать по коробкам из-под ксерокса. Если речь идет об индивидуальном успехе каждого из собравшихся в совместной работе, то это мое будет совершенно различным. Это мы с вами, я думаю, прекрасно.
Не, ну согласитесь, что есть некие универсальные единицы, в которых его можно измерить. Да, и сами единицы измерения будут примерно одинаковыми.
Я предложу это единицу.
Не, ну там кого-то.
Отнесите каждый ее к себе. Сейчас отвечаю.
Да?
Универсальная единица определения того, что является собственностью для каждого присутствующего. Вопрос следующий. За что вы готовы умереть? Один готов умереть за $1 000 000, другой готов умереть за то, чтобы там родственники жили спокойно, третий готов умереть просто так, чтобы потом написали, что он красиво умер. Ну, разные люди. Вот вам универсальная единица измерения. Но как бы деятельность в этом случае предполагает разные действия и разные направления. И чем больше я знаю, тем больше я не знаю, как известно. Поэтому это многообразие, оно, так сказать, не должно пугать, на мой взгляд. И слава Богу, что в этом направлении есть движение. Я благодарен Сергею Борисовичу за приглашение к этому, так сказать, участию. Вот, ну просто, как мне показалось, и в этом состоит смысл, да, моего выступления, что каждый раз, когда мы пытаемся все свести к какому-то одному такому знаменателю, к одному измерителю, и дайте нам план, что мы должны делать, то, ну вот, мне становится скучно. Я уже по плану, что делать, работаю. И как бы напоследок, в отношении сравнения коробок из-под ксерокса, мне как-то пришлось в жизни руководить строительством дома, в котором должны были заселиться те, кто его строил.
Интересно.
Я довольно быстро после начала этой работы, потому что дом строится не за один день, как начальник понял, что они ведь когда потом делить эти квартиры, то они мне там, значит, объяснили очень быстро, стали приходить люди и спрашивать, а в какой квартире я буду жить? Я говорю, двухкомнатной, ты же на двухкомнатную подписывался, вот ты там работаешь там, значит. Нет, в какой двухкомнатной? Что ты, Вася, пришел отстать? Нет, жена меня спросила, в какой двухкомнатной. Что характерно, жены-то больше думали о том, что на первом этаже или на последнем. Я понял, что в этом доме на самом деле 18 категорий двухкомнатных квартир. И что с ними делать? А работало 16 разных категорий людей. Вот инженеров, которые что-то мозгами придумывали в Академии наук, даже не инженеры там, а доктора наук. И заканчивая теми, кто там, штукатурщики, отделочники. 18 групп, условно разделенных. Ну, мы пришли к выводу, что сравнивать их нельзя, переводить как-то нельзя. И поэтому на финише, как выпускники в университете, шли так, первый из одной группы, первый из другой, ну то есть вот из 18, слава богу, там типа квартир было вот не больше 18, он выбирал себе квартиру. Номер один по социалистическому тогда еще соревнованию. Номер два выбирал из тех двухкомнатных, которые остались, ну и так далее. То есть таким способом было, значит, ликвидировано там все неравенство видов труда, произведенных продуктов и невозможности измерить там вклад, в том числе и финансовый. Спасибо.
Это все
возводит нас к старинной русской проблеме местничества, а именно кто первым должен выбирать, кто вторым и так далее, кто за кем сидит.
Не совсем так. Я считаю, что вы неправильно поняли. Я прокомментирую немножко по-другому, и я думаю, что присутствующие согласятся. Я не очень стесняюсь выступать в любой аудитории, но я считаю так, что основной капитал, которым мы все владеем, это не секрет, наши мозги. И, собственно, это то, что у нас никто не может отнять. И в этом плане, я так понимаю, что нас и предложили как бы объединиться с тем, чтобы эффективность...
Мозги могут вышибить, еще как.
Вы знаете, но волков боятся в лес не ходить, могут вышибить, что дальше? Поэтому без мозгов как бы мы не в состоянии ничего сделать.
У нас на самом деле есть еще люди, которые хотят выступить. Я вот
потому
что да, видел, вы да хотели сказать что.
Спасибо большое. Я, в общем, думаю, что я, конечно, не такая умная, далеко, но может быть, что-то не догоняю Тахтарова Натальи Витальевны. Но я хочу про мотивацию сказать и про то, что люди разные, не надо этим никак этого стесняться. И еще про то, что не только мозги, но еще намерения. Мне кажется, что вот объединяет нас, если так вот не пугаться пафоса, но какое-то желание что-то еще сделать, кроме реализации на основных рабочих местах, и сделать именно в мышлении о том, куда мы идем вообще как страна, там, как народ, не знаю. Но, в любом случае, у меня присутствует такая мотивация. В отношении того, что деньги как-то являются измерителем, да нет, вот в России, если вот такой сказать, рассмотреть механизм культурной памяти российского предпринимательства, что было с предпринимателями, что было с теми, кто что достижал материальное, их всегда этого лишали. Из поколения в поколение, и эта память очень сильно живет, в том числе в том, что люди стесняются и не хотят быть богатыми. Ну, как-то внутренне, на уровне рефлекторного какого-то поведения.
Но заметьте, что они не только иногда они сами себя лишали, они сплошь и рядом были случаи, когда они сами себя лишали своего богатства сознательно.
Вот эти случаи, знаете, если меня будете перебивать, я же ничего не скажу. Эти случаи, конечно, начиная с Нового Завета, нам, так сказать, описаны и ведут. И все-таки вот идея и какая-то нематериальная субстанция, которая как-то объединяет, она не может выпасть из рассмотрения. И в этом смысле коробки из-под ксерокса, то, что мы туда складываем или можем сложить, здорово, интересно, а вот у меня вот на самом деле шестая коробка для меня подходит больше всего. Я вот знаю, что вот я сопереживаю, душевно как-то вкладываю, намерение какое-то есть. А чем я могу пригодиться? Ну не знаю. Квартира у меня есть в Петербурге, в которую я приглашаю, на спектакли какие-то вожу, и все. Особенно ничего не могу положить-то. Долг там остался. Но интересно.
А как насчет проблемы регистрации, оценки и налоговложения
недвижимости? Ну, это, знаете, вот есть молодежное выражение. Можно и налоговая политика, и ипотека, и ЖКХ в профессиональной сфере. Но не за это сюда пришла. Есть проекты, за которые я, так сказать, получаю деньги, как исследователь и консультант. И, конечно, владею материалом. Есть еще что-то, за что я деньги не получаю, не хочу получать деньги. Но чем заниматься интересно. И что сталкивает по жизни с людьми, которые, ну, тоже интересны как-то. Вы извините за сумбур. Все равно ничего не получается, но вот так вот как бы выстроить тоже, а уж тем более впихнуть всех в какую-то схему, особенно уж знакомых-то людей, вряд ли получится. Поэтому надо как-то разнообразить действительно приспосабливаться и привыкать. Спасибо, что пригласили, Сергей Борисович.
Пожалуйста.
Да, видимо, мы кого-то запугали или всех по очереди.
Да, Захиржан Иванович, задайте вопрос.
Кучкаров, у меня вопрос по методологии перехода. Вот в одну коробку только можно класть визитку?
Нет. Прецеденты созданы, и коллеги, которые собирались в прошлый раз, некоторые разложились на несколько коробок. А вот коробка номер 6 оставалась незаполненной. Спасибо вам, Наталья, что выбрали ее там теперь. Не так пусто в ней.
Вы тогда прокомментируйте, потому что не все в курсе.
Что именно?
Поподробнее про коробки.
Что там комментировать? В прошлый раз, помимо конструктивного обсуждения, присутствующие здесь 48 человек, к моему изумлению, все без исключения, значит, положили свои бейджики в тот раз. Кто в одну, а у кого не хватило, добавили там визитки, клочки бумаги в 2 и 3 коробки, и даже были некоторые звонки. Вот из отпуска звонил мне Петр Георгиевич Чедровицкий и осведомлялся, не затерялась ли в щели его бумажка, потому что бейджика у меня не было. Я заботливо проверил, подтвердил, что все лежит на месте, все в порядке, поэтому это все не так-то просто. Вот что касается тезиса о том, что все мы разные и ничего не разберешь на этом свете, то я тоже очень люблю Чехова и целиком полностью солидарен с этой позицией тоже. Поэтому что тут комментировать? Ну, с чем я согласен, с тем согласен. Просто не все, с чем я согласен, исчерпывает проблематику собственности. Проблематики собственности имеется много островков, с каждым из которых по отдельности я согласен. Это так же, как каждому воздастся по вере. Есть среди позиций собственника и такая, что все абсолютно уникальны, неповторимы. Вот. А есть и такая, что все мотивированы в облом. И с каждой из них я тоже по отдельности согласен. То есть из этой позиции можно работать и можно заработать в определенных условиях. А вы грозили нам каким-то выступлением по окончании?
Грозился, да.
Просто самое время провести угрозу исполнения.
Вот. Собственно,
Руслан Иванович, вы зря, Ибрагим, зря не наступали. И если вам надо уходить, но вы хотите что-то сказать, так скажите. Хорошо. Руслан Ибрагимович создал первый фонд за возрождение в нашем Отечестве, а потом он сейчас занимается глобальной проблемой воды. Зеленое кресло, да.
На самом деле, я действительно не буду долго утомлять собравшихся, скажу лишь несколько каких-то своих тревог и опасений, которые одновременно являются и мотивациями участия в разного рода безумных авантюрах, таких как авантюра Сергея Борисовича. Собственно, пожалуй, все согласятся, не думаю, что мало кто будет это оспаривать, что действительно за последние годы это стало улавливаться как некий тревожный новый сигнал, с собственностью в России снова что-то происходит, по большому счету. То есть снова меняется некая система критериев, система оценок, некая система общественных стандартов, норм, меняется некий уклад отношений к собственности. И это изменение порождено там двумя, наверное, двумя основными разнонаправленными векторами. Один — это, с одной стороны, глобальная интеграция России, увеличивающаяся, то есть пришествие каких-то других взглядов, других, да, там, ну, то есть, даже я бы сказал, просто возвращение наше в глобальный мир, да, как бы, из которого мы выпали, как ни странно, именно в амбиции стать его лидером, стать его каким-то, так сказать, да, там, мотором и локомотивом. Вот, и сегодня оказались необходимостью возвращаться в хвост. А с другой стороны, с процессом, как бы, когда нам возвращают наши же ноу-хау, нам возвращают какие-то наши же идеи и наши же изобретения, но уже требуют с нас деньги за право ими пользоваться. Вот. И как бы и мало того, что требуют деньги, так еще и читают нам нотации, рассказывая в том духе, что вот, мол, наконец-то вы, значит, дикие люди, окажетесь, да, вот приобщитесь к, так сказать, последним достижениям, благам цивилизации.
Предпоследним.
Ну да, причем к предпоследним, конечно же, потому что к последним, ну кто же вас пустит. Не далее как вчера, вот на русских чтениях выступал Эрнандо де Сото, да, а месяц назад, соответственно, с не меньшим пафосом, так сказать, по Москве и по Питеру возили Фукуяму. Вот, это было незабываемое душераздирающее зрелище, особенно, ну, не скажу про де Сото, но вот Фукуяме было решительно нечего сказать со времен, там, так сказать, конца истории. Ну, видимо, вот, собственно, у него у самого точно история кончилась, он вот остался в 88 году, вот, и с тех пор планомерно косит под экономического аналитика, косящего под философа. Вот, понимаете, и вот это вот ощущение дежавю, которое мы испытываем в самых разных случаях. Ну, вот Сергей Борисович, например, меня потряс идеей о том, что вот простым соображением, что вот этот самый радикальный маркетинг, состоящий в проектировании потребностей, вот, когда мы вместо того, чтобы угадывать потребности, мы их проектируем и потом спроектировав внедряем в потенциальных потребителей, решая за них, чего они, собственно говоря, будут завтра хотеть. Да, и что они будут хотеть покупать в следующем сезоне. Это, собственно говоря, гасплановская идея. Вот, гасплановская какая-то система, развернувшаяся нам через 50 лет, какой-то такой, так сказать, радикально новой иноязычной упаковки, да, такой вот. И это, конечно же, заставляет нас копаться в корнях, да, считая именно это занятие самым, так сказать, каким-то, ну, там, значимым для своей, вот, ну, то есть, как бы, начать с себя. Тезис, который в сегодняшнем выступлении Сергея Борисовича для меня, пожалуй, вот, отозвался, ну, да, вот, стал осевым, это тезис о присвоении себя, как и создании собственника из себя, как основе вообще института собственности. То есть я как человек, я как собственник. Для того, чтобы создать институт собственности, надо создать институт собственника, то есть нужно превратить себя в собственника. Иными словами, присвоение начинается с присвоения себя и с самоконтроля. В этом смысле вот старинный тезис «владеешь собой, владеешь миром», пожалуй, значит, но вместе с тем, ну, разве нет?
Можно вам привести цитату? Вот если у вас в руке свободный появляется вещь, то вещь у вас есть, а руки нет.
Это я знаю по телевизору, но я же не перед камерой могу не бояться этого.
Нет, это Владыка Антоний так объяснял про владеть и не владеть. На самом деле свобода. И как бы имение,
ну, правильно, тогда, ну, философы это называют опредмечиванием и распредмечиванием. То есть, как бы, опредметив себя, ты тем самым себя теряешь. И наоборот, распредметив, освободившись, ты тем самым высвобождаешь энергию, которая, да, позволяет тебе. Но это просто немножко не к теме сегодняшнего разговора. Но просто поскольку мы все-таки не только там досужие теоретики, досужие какие-то, так сказать, копатели древности, а все-таки практики, каждый из которых реализуется в конкретной практической сфере, у нас у каждого стоит практическая задача. И в частности мы понимаем, что для того, чтобы вот решить задачу экономического роста России, для того, чтобы решить задачу радикального увеличения капитализации ее экономики, решить те задачи, которые сегодня являются даже не задачами амбиции, а задачами выживания, мы должны поставить в стране институт собственности на кардинально другом уровне. Совсем, то есть стандартных механизмов, тех механизмов, которые работают сегодня, нам просто не хватает. То есть те механизмы, которые есть формального права, суды, прокуратура, те культурные нормы, там какие-то отношения, вот эти вот на примитивном уровне, хотя он первичен, но он примитивный, там свое чужое, нам всего этого сегодня не хватает. Всего этого недостаточно для того, чтобы удержать то, что у нас есть. И смотря как то, что у нас есть, утекает сквозь пальцы, превращается в жидкость, утекает сквозь пальцы, его подхватывает кто-то или что-то, да, и стремясь это удержать, сформировать, придать этому форму, мы должны сделать какое-то усилие. Вот в чем состоит это усилие, в чем состоит скоординированное усилие многих разнонаправленных людей с разными интересами, усилие по удержанию своего и удержанию себя в качестве вот этого целого, вот это, пожалуй, есть то главное, та главная задача, которая при всей своей кажущейся теоретичности имеет вполне конкретный практический смысл. Потому что если мы ее не решим, то завтра мы будем работать на кого-то. И этот кто-то будет нам диктовать. Причем и как и на уровне каждого человека, и на уровне страны. Мы завтра будем работать на дядю. И вот с этим, пожалуй, на этом я закончу.
Чай? 2 минуты.
Последнее слово.
Большое спасибо коллегам. Позиция моя чрезвычайно проста, и она никакого отношения к тому, что здесь говорилось, и мной тоже не имеет. Но просто то, что говорилось, как-то помогает психологически адаптировать. Скверный поэт Евтушенко, значит, когда-то, он иногда пишет хорошую вещь, писал поэму там про двух молодоженок в США, которые там путешествовали во время предварительных выборов, там были слова: шли предварительные выборы, продажи, купля, заваруха. Оно такое счастье выпало, мы просто выбрали друг друга. Значит, вот безумие у нас уже началось, просто отпуск маскирует эту ситуацию. Сейчас будут предварительные выборы, потом окончательные выборы, потом другой процесс. Еще больше года назад мы с коллегами написали, и я от их имени написал, что бесполезно обсуждать проблематику собственности у нас в стране сейчас. Те люди, которые к ней имеют отношение, ничего обсуждать не умеют или не хотят. Те, которые, значит, хотят обсуждать, ничего там не понимают. Вот. Нужно делать руками и демонстрировать, создавать прецеденты эффективно работающих управляющих компаний, растущих, которые могут создать предмет, в том числе и для разговоров, если и когда эти разговоры понадобятся. Мы в своем письме, в приложениях, я там в книжке, изложили примерно план, там, ориентиры, цифры, подходы. Вот. Мы его запустили, он сейчас реализуется. Собственно, смысл для меня процесса происходящего в том, мне хотелось бы вовлечь, привлечь или хотя бы проинформировать к этому максимум из тех людей, кто за все эти годы внес большой вклад, помог. Без каждого из вас в нашем проекте чего-то не хватало бы, может быть, того винтика, которого он не работал бы. Таких людей еще несколько сот. Мы занимаемся сборами, разговорами, устроением. Тем не менее, времени крайне мало. И уже к концу будущего года нужно иметь работающие структуры, и чья эффективность демонстрируема, вот, и чьи позиции в принципе открыты, опубликованы, понятны, но их обсуждать как-то уже даже и неинтересно, непонятно зачем. Вот. Но между собой поговорить вполне возможно. Поэтому просьба рассматривать то, что я сегодня рассказывал, как просто, так сказать, ну, повод встретиться с симпатичными умными людьми, согласовать некоторые подходы и вот запустить процесс самоорганизации. Общество в стране, где строится общественная собственность, у нас не организованное, не самоорганизованное. Это не оставляет нам никакого шанса на конструктивный ход событий. Если все будет продолжаться как идет, то у нас останется бизнес и государство наедине друг с другом. И кто из них кого сожрет, в общем, довольно понятно. Поэтому время на самоорганизацию есть, его крайне мало. А самоорганизация не может иметь политический, политтехнологический или только характер, хотя все это очень мило. Самоорганизация в собственности имеет характер эффективного управления собственностью, чего и вам желаю, многие из вас индивидуально этим занимаются, но чтобы не, так сказать, разделить участь всех остальных островков, о которых говорил коллега Удалов, я думаю, нам необходимо дополниться совместным общественным действием, которое должно иметь адекватную форму общественных институтов, в частности, института собственности. Вот. Поэтому для меня это некоторые конструктивные совещания, типа производственное совещание, значит, постоянно действующее, без, так сказать, сказать, отрыва производства. Вот поэтому я так неохотно участвовал, неохотно реагировал на яркие реплики, неохотно участвовал в дискуссии. Но надеюсь, что не зря потратил ваше время на формулирование некоторых простых назатейливых тезисов, которые давайте лучше проверим в процессе практического конструирования, а не разговоров по поводу или о. Вот к этому практическому конструированию я вас призываю, и у нас остается полгода примерно на процесс переговоров, двое многосторонних, и на фиксацию позиции каждого в создающемся институте собственности. Очень надеюсь, что большинство из вас окажется партнерами, соратниками, старшими, младшими, но по ходу дела разберемся. Я бы хотел в нем играть узкую, конкретную роль одного из конструкторов технологии управления собственностью. Я не хотел бы ничем и никем там управлять и председательствовать. Я думаю, что на эти достойные места мы найдем достойных кандидатов. Большое спасибо и конструкторский привет. Спасибо за терпение.
Большое спасибо. Две минуты говорить ты не умеешь, но это мы переживем. Значит, я меряю посиделку, потому успеваю ли я доделать картинку. Почти успел, значит, она получилась. Спасибо большое. У нас вроде там еще чай и кофе имеется, и возможность чуть-чуть поговорить между собой в свободном режиме. Спасибо, господа. Всегда милости просим.
Спасибо. Об авторе мы поговорим.
В Австрии.
Нет, мне кажется, что главная результация нынешней встречи, это то, что мне, например, не захотелось участвовать в будущей, так сказать, структуре, и я как бы свои визитки первую и вторую коробку из стратосферы читаю. А то, что касается Австрии, это немножечко такой вопрос не философский, потому что это страна, где просто всего... И люди рождаются, собственно, и поэтому их мотивации
в решении партии. Давайте, если нам сегодня родиться собственником, то хотя бы давайте именно умрем, там призывать. За это можно умереть.
Я наблюдал такое трогательное изменение. Вы сидели в центре, у вас было два замечательных права и левого лучших помощника. Вячеслав Леонидович зафиксировал. Что все это было построено в конце 19 века в городах всей математики и области. И потом все это рухло, потому что никто этим не занимался. Правильно? Не занимался. Поэтому надо идти туда.